Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У Клайва Стейплза Льюиса, английского писателя 20 века, встречается такая мысль: «У тебя нет души, ты сам душа, и у тебя есть тело». Здесь, конечно, некоторое полемическое преувеличение, ведь со строго христианской точки зрения человек — это не душа, обладающая телом, и не тело, обладающее душой, но целостность, неразрывная связь души и тела. Тело без души — труп, душа без тела — призрак, и только вместе они — личность. И все же, как мы сегодня об этом услышим от наших собеседников, справедливо и то, что в христианстве, как и во многих религиозных системах, акцент делается именно на вопросах души. Ведь звучат в Евангелии от Матфея слова Христа: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» К этой фразе в своих размышлениях обращается известнейший богослов и проповедник XX века протопресвитер Александр Шмеман. Пусть эта беседа послужит своего рода входом в нашу сегодняшнюю тему. Давайте послушаем.
«Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?» Нет в Евангелии, нет, может быть, и во всей религиозной литературе слов, над которыми стоило бы современному человеку задуматься больше, чем над этими словами. Их, эти слова, можно было бы действительно поставить как бы эпиграфом ко всей нашей эпохе, ко всему ее страстному стремлению приобрести мир, к ее удивительному забвению о душе, о духовном и внутреннем. На Западе эту современную цивилизацию называют теперь потребительской. Человек осознает себя прежде всего как именно потребитель, и притом потребитель с неограниченными потребностями, с неограниченным аппетитом. Он вышел из стадии элементарной борьбы за существование, и теперь ему всего мало. Он хочет все большего и большего. Но вот как-то так случилось, что это большее и большее оказалось на деле очень маленьким и ограниченным. Когда-то лучшие люди все мечтали о том, что когда освободится человек от мучительной, безостановочной заботы о пропитании, от рабства пищи, от естественной потребности в жилище, в тепле и в одежде, он как бы освободит себя для своей настоящей человечности, сможет наполнить свою жизнь чем-то высшим, смыслом, красотой, станет не просто существовать, а именно жить. Но вот, по мере того, что совершается это постепенное освобождение от животных потребностей, мечта эта лучших людей не только не осуществляется, а напротив, как будто все умаляется и умаляется и в своем объеме, и в содержании. Вот он, этот сытый, одетый человек. Чего же он хочет? Оказывается, все того же самого, только во все большем количестве. Все того же, количество, а не качество, внешнего, а не внутреннего. И так и с отдельным человеком, и с целыми народами, так со всей нашей цивилизацией. Народы, если они большие и сильные, хотят весь мир приобрести в буквальном смысле этого выражения, завоевать, подчинить себе, своим интересам, своим потребностям. Отдельные люди хотят приобрести свой маленький мир, урвать вокруг себя как можно больше так называемых земных благ. Как странно и как бесконечно грустно. Во времена, которые историки называют темными, в те эпохи, когда именно за само существование, казалось бы, только и боролся человек, в те эпохи рождалась, росла, создавалась великая культура души, величайшие духовные ценности. И еще теперь стоят ежедневно миллионы туристов с разинутыми ртами и эти ценности созерцают. Созерцают и все стараются разобраться и понять, откуда возникли они и как, что привело того неосвобожденного, порабощенного материальному человека возмечтать такой красоты, создать такое видение мира, оставить нам такой замысел, такую мечту, такие сокровища. Теперешний же освобожденный и сытый человек как будто и создать-то ничего не может, кроме уродства, тяжести и бессмыслицы. Больше того, когда среди этого потребительского материалистического общества, то есть цивилизации целиком и исключительно направленной к внешнему, приобретению всего мира, каким-то чудом появляется человек, говорящий о другом, напоминающий нам о внутреннем, обращающийся к нашей душе, это потребительское общество и его власть, затыкают ему рот, приговаривают его, если не к тюрьме и к смерти, то к молчанию, и заставляют еще громче людей петь хором о том, что им в сущности ничего не надо, кроме материальных удобств, и что прежде всего им не надо никакой души. А вот это-то и значит душе своей повредить. Неужели же мы не видим, что именно все больше и больше душе вредит эта страшная наша современность с ее страшными и обездушенным оптимизмом, с ее гимнами количеству, с ее торжествующим отречением от какого бы то ни было духовного и внутреннего смысла? Неужели же мы не видим, что на наших глазах растут дети, сытые, счастливые и довольные, которые, возможно, так никогда и не задумаются о душе, о том, как ей бы не повредить? Веками, веками говорил человек, придет свобода, я не буду больше дрожать над куском хлеба, умирать с голоду и от холода. Я дам детям своим все то, чего не имел сам, дам им счастье. И вот пришло оно, это счастье. Миллионы, миллиарды людей с поврежденной душой, с душой, как отмирающим и уже ненужным органом. Им приказали желать потребительского счастья, и они его желают. Им приказали назвать это свободой, и они назвали. Им приказали забыть о душе, и они забыли. Но, может быть, в эти праздничные дни что-то подспудно дрогнет в их сердце. Может быть, ощутят они, что есть там, внутри, на глубине, странная пустота, которой не заполнить и всем миром, даже если и приобрести его. Может быть, вспомнят строчки, написанные давно-давно, совсем еще мальчиком, строчки о звуках небес, которых заменить не могли людям скучные песни земли. Может быть, найдут эту свою поврежденную, заснувшую в тяжелом потребительском похмелье душу, и поймут, какая польза человека, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит. Вот об этой душе, о глубоком значении этого понятия, в личной, общественной, какой угодно жизни. Об этом и хочется напомнить из самой сердцевины нашей все более и более обездушенной цивилизации. Вокруг чего, вокруг какого понятия строится и живет человек? Чем ему жить, если не тем, чем живет его душа? Вот почему нету другого текста во всей религиозной, во всей человеческой литературе, как этот текст, напоминающий нам только о том, что душе своей мы не должны повредить.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана. Фрагмент архивной записи одной из его бесед на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мысли отца Александра дидактичны, назидательны, если не сказать обличительны. Быть может, это от того, что пастырь чувствует остроту проблемы. Услышав призыв стараться не навредить своей душе, мы вправе поставить вопрос, а как это должно выглядеть на практике? Один из возможных ответов можно услышать у современного греческого проповедника, архимандрита Андрея Кананоса. Это не советы, не инструкция, но размышления о том, что такое жизнь души перед Богом, то есть жизнь человека в осознании Божьего присутствия здесь и сейчас. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананоса. Статья заглавлена словами «Ты ценен».
Как-то один человек сказал мне, что он так молится о своей душе, чтобы я преуспевал. «Я об этом молю Бога», — поведал он мне, — «чтобы я преуспевал, чтобы дни шли, а я продвигался вперед». Как говорится в одной из молитв на Святой Литургии, «да дарует нам Бог преуспеяние в жизни, вере и духовном благоразумии, чтобы мы продвигались вперед, чтобы становились зрелыми, чтобы обрабатывали свою душу, чтобы были спокойными и довольными, тихими людьми, совершенными, завершенными личностями, чтобы достигли того, о чем говорится в Священном Писании, состояние мужа совершенно, меры полного возраста Христова совершенства». Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, стих 13. Это трудно. Давайте покажу вам на одном отрицательном примере, что значит не быть таким человеком, такой развитой и уравновешенной личностью. Как же мы радуемся, когда кто-нибудь скажет нам доброе слово. Как мы хотим услышать что-нибудь хорошее от другого человека. И как часто нас устраивает компания других только потому, что мы не выносим собственной компании, то есть компании собственного «я». Мы не можем сидеть одни, мы не можем найти в самих себе покоя и постоянно хотим утвердиться через других. Нас охватывает эта стойкая неуверенность, это желание, чтобы другие придавали нам ценность. «Я чего-то стою, если ты улыбнешься мне, я чего-то стою, если ты заговоришь со мной, я чего-то стою, если ты возьмешь меня в свою компанию. Однако, если ты этого не сделаешь, я ничего не стою». Христос хочет, чтобы мы преодолели это и достигли чувства полноты завершенной личности. Не знаю, среди всего того, о чем ты думаешь, задумываешься ли ты об этом как о цели жизни? Другими словами, чтобы ты в данный момент ощущал такой покой в себе, чтобы сидел бы дома один, гулял по улицам своего города, разглядывал, скажем, витрины, заглядывал в магазины, зашел в библиотеку, отправился куда-нибудь один и не ощущал бы одиночества. Чтобы ты ушел куда-нибудь, где нет людей, и был бы счастлив, чтобы ты чувствовал, что у тебя есть компания, компания собственного «я». Но только это не как нарциссизм, не как зацикленность на самом себе, когда ты считаешь себя чем-то крайне важным и не нуждаешься ни в ком больше, не так презрительно и эгоистично по отношению к другим, а как ощущение полноты. Я ощущаю полноту внутри себя. Я не получаю свою ценность от других. Моя ценность очень велика, ведь я несу на себе печать Божью, ведь во мне есть Его образ, Его благодать, душа, которую Он мне даровал, Его дыхание. Вот что придает мне ценность, а не то, что скажут обо мне другие. То есть, если они меня заругают, то я уже ничто, а если превознесут до небес, то я чего-то стою. Нет, ты ценен». Ты ценен, поскольку ты Божье творение, Божье создание, поскольку Бог любит тебя, и все небо интересуется тобой, любит тебя, заботится о тебе и придает тебе значение. Даже если никто не позвонит тебе сегодня по телефону, никто не заговорит с тобой, в тебе имеется гигантская динамика, ты обладаешь ценностью, ты личность. Творения, подобного тебе, нет на всей земле. Не существует никого такого, как ты, с твоими чертами, твоими дарованиями, твоими проблемами, твоими странностями, своеобразностью, с твоим характером. Ты тот, кто ты есть, ты та, кто ты есть, и ты ценна, и ты ценен, и Христос любит тебя, уважает и хочет тебя укрепить. Какие слова «укрепи свою душу»? Для этого надо, чтобы ты имел личную связь со Христом, и чтобы ты при этом нашел золотую середину. Личную связь, которая не изолирует тебя от сообщества твоих братьев, например, от верующих в твоем приходе, от бесед, на которые ходишь, от собрания, куда ты отправишься вместе с другими верующими. Ты не будешь самоизолироваться, но и когда пойдешь туда, тебе не надо идти для того, чтобы обрести от этого ценность. Ты не черпаешь свои ценности из подобных вещей. Ты и так обладаешь собственной ценностью. И даже если ты болен и прикован к постели или коляске, если ты не можешь шелохнуться и сидишь на уколах, ты все равно ценен. И ничего, что никто не придает тебе значения. Легко говорить и слушать, но когда это чувство проистекает из тебя, и когда ты это понимаешь, это действительно велико. И трудно. В Евангелии есть несколько личностей, думая о которых, я убеждаюсь, что у них была сильная душа, судя по тому, как они держались в отдельных случаях, как поступали, как говорили Христу, как жили. Я пойду, чтобы найти Бога и связаться с Ним, и не важно, что будут делать другие. Меня не интересует, как люди на меня посмотрят, что они скажут обо мне. У меня сильная душа. Я верю, что смогу приблизиться к моему Богу. Хотя, опять же, это дарует Бог. Но все же я не какой-нибудь сломленный, безвольный человек, не имеющий собственной динамики. Я не жду, чтобы другие меня все время подталкивали вперед. Вспоминаю пример из Евангелия, женщину, страдавшую кровотечением. Когда Христос пошел, намереваясь совершить чудо, она встала у него на пути, и тут произошло второе чудо, затем произошли и другие чудеса, большая часть которых нам неизвестна, но о некоторых все же написано в Евангелии. Параллельные чудеса, вереница чудес, происходящих одно за другим. Наир говорит Христу: «Приди и исцели мою дочь, прошу тебя, ведь она умирает». И Христос отвечает ему: «Я приду, пойдем к тебе». По пути большая толпа окружила Господа. В толпе была и одна женщина, не просившая апостолов походатайствовать о ней. Я это имею в виду под сильной душой. Пойду, чтобы найти Бога. Я найду Бога непосредственно сама. Не буду просить людей, не буду просить у них ничего, не буду зависеть ни от кого, не буду создавать себе кумиров, потому что моя цель как раз не иметь кумиров, а найти Бога, который не кумир. Он выше всех кумиров. Если же на пути к Богу я использую людей как кумиров и обожествляю их, ожидая от них большего, чем они могут дать мне, тогда я не добьюсь своего, поэтому пойду к Нему сама. У этой женщины, должно быть, была очень спокойная душа. Может, из ее тела и текла кровь, и она годы подряд страдала, может, она и потратила все свои деньги на врачей и ничего большего в жизни не видела, но, думаю, душа у нее была здоровая. Так я считаю. Это была замечательная женщина, смелая душа. Она идет и прикасается ко Господу. Не к самому Господу, не к Его пресвятым ногам, а к Его одежде, и чувствует, как исходит сила из Его тела, как она выздоравливает, и кровотечение в ней прекращается. Христос, ощутив, что из Него исходит сила, поворачивается к народу и спрашивает, кто прикоснулся к Нему, а апостолы удивляются: «Чему ты удивляешься? Столько народу вокруг тебя, столько людей теснит тебя. А ты что почувствовал?» Христос им отвечает: «Хотя много людей теснит меня, но один человек взял у меня нечто такое, чего вы остальные не взяли. Все вы рядом со мной, но не привлекаете к себе того, что я могу вам дать. Я рядом с вами, но вы не берете того, что у меня есть». Эта женщина взяла нечто у Христа, а другие нет. А почему она взяла? Думаю, потому что у нее имелась смелость, имелась красивая душа, сильно преуспевшая. Когда тело ее было наклонено и касалось одежды Господа, его хитона, влачившегося по земле, душа ее стояла прямо и видела исцеление.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастора архимандрита Андрея Кананаса, озвученного по материалам портала «Православие.ру». Сам заголовок этой статьи заряжен вполне определенным смыслом. «Ты ценен». «Ты ценен тем, — говорит пастор, — что несешь на себе печать Божью, его образ. Каждый человек — образ Божий, но каждый — образ уникальный, неповторимый». Это своего рода призыв увидеть эту собственную уникальность, то есть, опять же, вглядеться в свою душу. Для человека религиозного сознания это напрямую связано с обращением к Богу, то есть с молитвой. А вот для человека светского сознания это может поставить вопрос. А чем призыв вглядеться в свою душу, в свое «я» отличается от самокопания, от самоанализа и, собственно, от психоанализа? На разницу двух подходов обращает внимание выдающийся пастор и проповедник XX века митрополит Антоний Сурожский. Он размышляет как раз о феномене молитвы и не случайно именно в этой связи выходит на тему «Что такое мое «я» с христианской точки зрения» и какое это имеет значение для моей повседневной жизни. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги митрополита Антония Сурожского «Учитесь молиться».
Грех начинается в воображении. Один из православных писателей IX века сказал, что грехи плоти – это грехи, которые дух совершает против плоти. Ответственна не плоть, и я думаю, в этом смысле мы должны научиться владеть своим воображением. Пока воображение нами не овладело, все вне нас. Раз воображение вплелось в вещи, мы уже к ним прилипли. Вам, например, известно, что существует еда – мясо, овощи, сладкое и так далее. Вы знаете, что это объективный факт. Если вы усядетесь и скажете: «Я не очень голоден, но здесь столько заманчивой снеди, чего же мне хочется?», то через 5 минут вы уже протянули щупальцы ко множеству вещей. Вы будете как Гулливер, привязанный к земле одним волоском и еще одним, и еще одним. Каждый волосок пустяк, а все волоски вместе будут держать вас крепко привязанным к земле. И как только вы вполне дали своему воображению разгуляться, все становится гораздо труднее. В этом смысле нам надо быть трезвыми и бороться за свободу. Существует очень большая разница между любовью и привязанностью, между голодом и жадностью, между живым интересом и любопытством и так далее. У каждой из наших естественных наклонностей есть зараженный злом двойник. Он-то и есть один из путей к нашему порабощению. Это то, что я имел в виду, когда говорил о протянутых щупальцах. Их надо убрать, втянуть назад. Если не сказать «нет» вовремя, не миновать борьбы. Но тогда будьте беспощадны, потому что ясность ума и независимость более драгоценные, чем то удовлетворение, которое вы получаете через порабощение. И вот если то, что я сказал, справедливо, то дальше мы должны стучаться в дверь. И тут некоторые проблемы становятся особенно обостренными. Если бы речь шла о двери того или другого храма, то было бы просто. Мы бы пошли и постучались. Но беда в том, что чаще всего мы не знаем, куда стучаться. Часто человек хочет молиться, и встает перед ним вопрос: где же средоточие молитвы? Куда обратить свой взор, свое сердце? Если вы мусульманин, то это просто. Вы повернетесь к Мекке. Но даже и тогда, повернувшись к востоку, что же дальше? Нельзя сосредоточиться ни на чем меньшем, чем Бог. Как только вы стараетесь сосредоточиться на Боге воображаемом или на Боге, которого можно себе представить, возникает риск, что между собой и подлинным Богом вы поставите идола. Эту мысль еще в IV веке выразил святой Григорий Богослов, который говорит, что как только мы ставим перед собой нечто видимое, будь то распятие, престол, икона или незримый образ Бога, каким мы себе его представляем, или Христа, каким мы его видели на изображениях, и сосредотачиваем на этом свое внимание, то между собою и Богом мы поставили преграду, потому что тем образом, который мы себе составили, мы подменили личность, к которой обращаемся с молитвой. А делать нужно вот что. Собрав все наше знание о Боге для того, чтобы предстать в Его присутствии, помнить затем, что все мое знание о Нем – это мое прошлое. Оно как бы за моей спиной, а я сам стою лицом к лицу с Богом во всей Его сложности, во всей Его простоте, таким близким и таким непостижимым. Только если мы стоим совершенно распахнутыми к неизвестному, это неизвестное, этот неизвестный, сможет открыться нам, как сам захочет, нам, таким, какие мы есть сегодня. В такой открытости сердца, в такой открытости ума мы должны стоять перед Богом, не стараясь придать Ему какую-то форму или втиснуть Его в понятия и образы. И тогда постучаться. Куда? Евангелие говорит нам, что Царство Божие прежде всего внутри нас самих. Если мы не можем найти Царство Божие внутри себя, если мы не можем встретить Бога внутри, в своих глубинах, то очень маловероятно, чтобы мы Его встретили где-то вне себя. Когда первый космонавт Гагарин возвратился из космоса и сделал свое знаменитое заявление, что Бога в небесах он не встретил, один московский священник заметил, что если вы не встретили Его на земле, вы никогда не увидите Его на небесах. Если я не могу соприкоснуться с Богом, так сказать, под собственной кожей, в том маленьком мире, которым я являюсь, то очень маловероятно, что даже встретив Его лицом к лицу, я Его узнаю. Святой Иоанн Златоустый сказал: «Найди дверь своего сердца, и ты увидишь, что эта дверь в Царство Божие». Поэтому обращаться надо внутрь себя, а не наружу, но особым образом. Речь не о том, чтобы прибегнуть к самоанализу. Я также не имею в виду, что внутрь надо идти приемами психоанализа или психологии. Это не путешествие в сущность моего собственного «я». Это путь через, сквозь мое «я», чтобы из собственных глубин вынырнуть там, где Бог есть, где Бог и мы встретимся. Так что вопрос зарождающейся молитвы имеет два аспекта. Во-первых, вхождение внутрь, и во-вторых, как мы произносим слова молитвы и куда мы их обращаем. Сейчас я скажу о втором. В направлении чего, в направлении кого я должен обращать острие своей молитвы? Очень часто человек старается кричать в небо и удивляется, что небо пусто и не отзывается. Но там и не найдется отклика. В VII веке Иоанн Лествичник писал, что молитва, слова молитвы, подобны стреле. Но иметь стрелу еще недостаточно. Если вы хотите попасть в цель, вам нужен лук с хорошей тетивой и крепкая рука, чтобы его натянуть. Если у вас хороший лук, но вы не умеете натянуть тетиву, ваша стрела пролетит недалеко и скоро упадет на землю. Если вы не пошлете стрелу рукой сильной, стрела также не достигнет цели. Поэтому нужен лук, нужна тетива, нужна рука, нужна сила. Если слова молитвы – стрела, мы должны нацеливать их в самую глубину, туда, где Бог пребывает в нас. Мы должны обратить наш лук внутрь, чтобы поразить себя в самую нашу глубину. И еще мы должны создать все необходимые условия, чтобы стрела могла лететь силой. Очень часто мы в молитве невнимательны, наше сердце не в ней, и та жизнь, какой мы живем, не служит молитве опорой. Такова, если хотите, аналогия с луком, тетивой и силой. Бывают моменты, когда можно сделать попытку прорваться в глубины, взывая к тому, кто в корне и глубине всякой вещи. Но вы совершенно ясно будете видеть, куда вы направляетесь и куда нацеливаете молитву. Ни назад, ни ввысь, но глубже и глубже. На всякое противодействие, которое стоит на пути, на всякую скрытую уловку и заблуждение, на все, что препятствует вам проникнуть в самую глубину. И тогда молитва станет чем-то вполне осуществимым, хотя и будет суровым, напряженным и отважным трудом.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Антония Сурожского «Учитесь молиться». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».